Добрый вечер. Сегодня мы продолжим говорить об испытаниях Авраама. Тора продолжает их описывать. Мы знаем, что Авраам прошел 10 испытаний. И в прошлый раз мы начали обсуждать, чему мы можем научиться из этих испытаний. Один из вопросов, который мы задали в прошлый раз, был довольно простой. Испытание Авраама, как говорит Раши и Рамбам в комментарии Перуша Мишнайот, начинается с того момента, как Всевышний говорит Аврааму, что ему нужно идти, что ему нужно оставить Харан и идти в Эрец Исраэль, в землю, которую я укажу тебе. И это очень тяжело, оставить родные места, это является его первым испытанием, идти туда, куда говорит Всевышний. Но мы обсуждали в прошлый раз, что до этого, до того, как Всевышний ему это сказал, Авраам очень много пережил. До него доносит родной отец, он 10 лет сидит в тюрьме, его бросают в огненную печь, где он чудесным образом спотается. Почему ни одно из этих перипетий не является испытанием? Почему испытания начинаются позже? Сейчас я закрою дверь. Мне кажется, что по двум причинам его испытания начинаются с того момента, когда Всевышний к нему обращается. И мы из этого можем научиться для себя, что является, так сказать, самым серьезным испытанием в жизни. Конечно, бывают сложные моменты в жизни каждого человека, трагичные. Но испытания для Авраама начинаются тогда, когда реальность начинает входить в противоречие с тем, что ему говорит Всевышний. Например, Всевышний ему говорит... во-первых, испытание – это идти за Всевышним. Это первое испытание. Да, последовать Всевышним. Несмотря на то, что фактически, за исключением нескольких цадиков, вокруг него никто другой во Всевышнего не верит. Это, так сказать, первоначальное испытание. А затем испытание состоит в том, что реальность, казалось бы, расходится с тем, что Всевышний ему говорит. Например, Всевышний говорит ему: иди в землю Израиля, я благословлю тебя. Браха в данном контексте всеми комментаторами переводится как материальное благословение. И ты будешь великим народом, да, и я тебе отдаю эту землю. Всевышний ему говорит: я тебе отдаю эту землю. Он приходит в Израиль, приходит в Эрец Исраэль, и только в этой земле голод, такой сильный голод, что, как мы сейчас здесь говорим, экономический кризис, что он не может там оставаться. Нигде. Вот откуда он ушел, у Нимрода нет кризиса, и в Египте нет кризиса. А вот в Израиле кризис. И он после очень короткого времени пребывания в Израиле должен оттуда уйти. Это первый тип испытаний. Второй тип испытаний состоит в том, что жизнь или иногда Всевышний, по прямому указанию Всевышнего, казалось бы, ему нужно сделать то, что в корне противоречит его, то, что мы называем его природе, его сущности. Сущность Авраама была то, что называется хесед, делать добро, хесед. И часто жизнь требовала от него делать что-то, что, казалось бы, противоречило его природе. Например, самый известный пример – это Акида. Акидат Ицхак, да? Вознесение Ицхака на жертвенник. Это противоречие – это не только сама трагичность ситуации, что вот это его единственный сын, что, в общем, противоречит обещаниям Всевышнего, как мы говорили, что он будет великим народом, у него столько времени нет детей, вот у него есть единственный сын, и он его должен принести в жертву. Не только это противоречит всего тому, что он учил всю свою жизнь, что нельзя приносить человеческие жертвы, но это еще противоречит его природе, которая является его чувству хеседа. Это противоречит его природе. И, например, одно из испытаний, то, что он должен был выслать, отослать Агарь и Ишмаэля. Это противоречит его природе хеседа. Это большое испытание для него. И если вы посмотрите на все испытания, которые проходит Авраам, то, что он идет на войну, это испытание для него. Это испытание, которое противоречит его природе. С другой стороны, например, почему смерть Сары была таким большим для него испытанием? Казалось бы, Сара, так сказать, дай бог, прожила хорошую жизнь, и больше было больше 120 лет, что понятно, что все смертны. Почему, такое. Есть даже мнение, что смерть Сары была для Авраама большим испытанием, чем акида, чем связывание Ицхака на жертвенник. Почему? Почему вообще это было испытанием? И как можно утверждать, что это было большим испытанием, чем акида? Мне кажется, по двум причинам. Во-первых, это конечное испытание опять же показывает, казалось бы, насколько действительность расходится с тем, что, казалось бы, Всевышний ему обещал. Почему? Во-первых, после всех этих испытаний, или после 9 испытаний, это его 10 испытание, после всего того, что он пережил и, казалось бы, сделал для распространения знания Всевышнего, умирает Сара. И в земле, которую Всевышний сказал, что он ему даст, Авраам вынужден за большие, не только он ему не принадлежит эта земля, но он вынужден за большие деньги купить клочок земли и ее похоронить. При этом он должен унижаться и кланяться идолопоклонникам сынам Хета. Казалось бы, как можно представить большее унижение? И тем не менее, несмотря на это, Авраам у него не было вопросов о том, как это может быть. Потому что мы знаем, что с одной стороны сказано, что «двар Ашем якум леулам», что слово Всевышнего, с одной стороны, слово Всевышнего всегда осуществится. Потому что значит слово Всевышнего? На самом деле, что значит слово Всевышнего? Так же, как, например, я сейчас подумал об испытаниях Авраама, вы не могли об этом знать, о чем я думаю, но когда я вам об этом сказал, вы об этом узнали. То есть, то, что я думал, перешло из моего личного мира в общий мир, в объективную реальность. То же самое слово Всевышнего. Поэтому Тора употребляет понятие «слово». Это значит, что это переходит в состояние объективной реальности. И понятно, что то, что если Всевышний что-то сказал, то это значит, что это является частью объективной реальности. Это осуществится. Но с другой стороны, так как мы ограничены во времени, мы не знаем, когда это может осуществиться и как. И мы не можем понимать логику Всевышнего, как мы говорили. Поэтому очень часто то, как мы понимаем, то, как мы хотели бы, чтобы в наших ситуациях слово Всевышнего осуществилось, отличается от того, каким является план Всевышнего. И это то, что Тора говорит, что Всевышний, когда он открывается Маше четырехбуквенным именем, он говорит, что этим именем я не открывался праотцам, потому что праотцы не видели в объективной реальности, казалось бы, исполнение моих обещаний. Тем не менее, они никогда не сомневались во мне и оставались мне верны. Это было их большой заслугой. И это является испытанием. Это является испытанием. То есть для каждого из нас тоже. Это, так сказать, является, все в жизни является испытанием, но это, так сказать, является, вот, так сказать, как говорится, большой бизнес. Вот это да, это является очень серьезным испытанием в жизни каждого человека. Второе, хотя мы говорили, что есть такой принцип, что нет награды за заповеди в этом мире и все такое, но тем не менее, интуитивно каждый человек думает или хочет, чтобы, или надеется, что вот он делает как нужно, и что как бы им он надеется на какое-то воздаяние в этом мире. Поэтому если оно не проявляется, то многих людей это разочаровывает. Хотя очень часто это может быть, если смотреть на, так сказать, бесконечную жизнь их души, то это для их пользы. Но так как мы этого не чувствуем, мы ограничены во времени, нас это всегда удивляет и напрягает. И это наше испытание. Второе испытание – это то, когда с человеком, когда человеку требуется изменить свою природу. Это очень тяжело, очень тяжело. Рав Салантер говорил, что легче выучить весь Талмуд, чем изменить одно из своих качеств. Выучить весь Талмуд очень тяжело. Если учить один лист, то это занимает, по-моему, есть... Я не знаю, сколько сейчас этот цикл, но это занимает порядка 5 лет, по-моему. Это очень долгий процесс, если не больше. По-моему, 7 лет. Очень-очень долгий процесс. Да, то есть выучить Талмуд очень тяжело. И это тоже не такое глубокое изучение. Это просто, так сказать, иметь представление о Талмуде. Выучить Талмуд очень тяжело. Что это значит? Это не значит, что мы не можем измениться. Это значит, что полностью изменить свои качества мы, скорее всего, не сможем. Кроме отдельных уникальных индивидуумов. Например, есть известный мидраш, который говорит, что физиогномист, как мы называем, человек, который мог по чертам лица определять характер, сказал про Моше Рабейну, что он был рожден с очень плохими качествами, был предрасположен к очень, казалось бы, дурным моральным качествам, наклонностям. Но работая над собой, он полностью их изменил. Но это, так сказать, уникальный случай. Для большинства людей это очень тяжело, если вообще возможно. Поэтому Аллаха говорит, что мы должны применять метод сублимации. То есть, например, Аллаха говорит, что если человек любит кровь, то пусть он работает мясником. Это значит, что он вряд ли искоренит в себе это желание, так сказать, эту агрессивность и любовь к крови. Но пусть он лучше работает мясником, чем он будет разбойником. И то же самое относится к большинству качеств, которые у нас есть. Мы их не можем изменить, но мы можем в рамках галахи применить их в приемлемой форме. Например, если человека, я не знаю, например, человек агрессивен, мы уже говорили про мясников, он может заниматься спортом, он может быть мастером спорта по карате, он может быть очень удачным бизнесменом, он может, так сказать, быть агрессивен в бизнесе, но это намного лучше, чем быть агрессивным в межличностных отношениях и т.д. И на самом деле... Каждое качество, которое у нас есть, может быть использовано для службы Всевышнего. Поэтому, как мы говорили в Шма, Тора говорит «Бехолли вавеха». Лев на иврите – это сердце, а здесь написано «лев» с двумя бетами – «левавеха». И наша традиция говорит, что «левавеха» – это значит, как бы нужно любить Всевышнего тем, что есть в тебе хорошим, и тем, что есть в тебе нехорошим. Как это может быть? Это значит, что то, что кажется нам, что это плохие качества, недостатки, на самом деле это очень полезные качества, может, просто мы неправильно их используем. Например, если использовать микроскоп для того, чтобы колоть орехи, то можно получить какой-то результат, но всегда будет чувство, что как-то это как бы что-то не так в этой рабочей схеме. Поэтому нужно знать, как что использовать. Это первый урок. Но на самом деле, вот это большие испытания. Это первое испытание, это когда реальность противоречит тому, что Всевышний, казалось бы, нам обещал, нам говорил. И второй тип испытания, это когда что-то противоречит нашей природе. Мы чувствуем, что вот на самом деле лучше было бы сделать так, но вот мы по природе своей не можем это сделать. Вот это большое испытание. И если мы даже, так сказать, не меняем себя, но как-то приспосабливаем то плохое, что в нас есть для того, для служения Всевышнему, мы достигли очень много в этом мире. Есть известная история про то, как Бааль Шем Това спросили: ну хорошо, мы говорим, мы про каждое, так сказать, плохое качество можем придумать, как его можно использовать с пользой для служения Всевышнему. А как насчет того, что есть люди, которые отрицают существование Бога? Как насчет атеизма? Или как в то время это называлось, апикойрос. Как это можно приспособить для служения Всевышнему, если человек вообще не верит во Всевышнего? Какие есть мнения? Бааль Шем Това сказал следующую идею. Он сказал, почему? Это качество очень важное, потому что когда к человеку приходит кто-то за помощью, ему нужно немножко этого качества, чтобы он не сказал: ну, Всевышний может помочь этому человеку, Всевышний все может сделать, он может и без меня ему помочь. А кроме того, есть еще Вася, Петя, и есть у него бабушка в Кишиневе, и они все могут ему помочь. Почему я должен? Почему именно я? И для того, чтобы у человека чувствовал, что вот или он, или никто, ему нужно немножко этого качества. Это то, что сказал Бааль Шем Това. И это переводит нас к другой теме, о том, что такое хесед, о том, как важен хесед в нашей жизни, как важно делать добро. Мы знаем, что Авраам был символом добра, символом хеседа. Тора говорит, например, что он сделал души в Харане, что он приближал людей к Всевышнему, что у него были ученики, но тем не менее, что он молился за Содом, но тем не менее, по большому счету, никто из его учеников не остался с ним. И на самом деле, во многих случаях, он не видел благодарности за то добро, которое он делал. И это на самом деле является очень высокой ступенью хеседа, очень высокой ступенью помощи другим. Потому что в реальности очень много людей готовы оказать помощь кому-то другому, понимая, что это им политически выгодно, что сегодня я вам помогу, а завтра вы мне поможете. И ничего там плохого нет, это тоже, так сказать, исполнение заповеди. Но более высокое исполнение заповеди, когда люди помогают другим, просто потому что это заповедь, даже если они не получают в обмен никаких благ или денег, или даже благодарности, что на самом деле тяжело. Это, так сказать, очень высокая ступень хеседа. И, как мы сказали, одна из трех вещей, которые Всевышний от нас ждет, это аават хесед. Нужно любить хесед, любить помогать другим. Одно из качеств еврея — рахманим, байшаним, вагумлей, хасадим. те, кто оказывают благодеяние другим. Есть известная история про то, что Жаботинского как-то спросили, по-моему, когда он еще был в Одессе, ему кто-то сказал, что вот вы, евреи, своим всегда помогаете. Это очень известное качество еврейское, что евреи еврею всегда старается помочь в идеале. И он сказал, что те, кто это не любят, это происходит из того, что он ему ответил правильно, вам это не нравится, потому что вы своим не помогаете, потому что есть разница между, видимо, какими-то чертами еврейского характера, что даже люди, которые, даже евреи, которые по разным причинам не сильно связаны с Торой, они все равно отличаются тем, что они помогают другим. Это одно из качеств еврейства. И очень интересно, что Раши говорит, что когда Всевышний сказал Аврааму, ты будешь благословением, имелось в виду следующее, очень-очень необычный момент. Что значит ты будешь благословением? Когда мы молимся молитву Шмона Исре 18, то первое благословение называется Авот, наши праотцы. И мы говорим: благословен ты Всевышний наш и отцов наших, Всевышний Авраама, Всевышний Ицхака, Всевышний Якова, Всевышний Великий, Могучий и Грозный, Всевышний Бог, дарующий блага и сотворивший все, и помнящий добрые дела отцов, по любви своей посылающий избавителя сыновьям их, сыновей ради имени своего. А дальше мы заканчиваем так: благословен ты Всевышний, защитник Авраама. То есть вопрос остается в том, почему мы говорим Всевышний Авраама, Всевышний Исхака и Всевышний Якова, а заканчиваем благословен ты Всевышний, защитник Авраама, и мы не говорим Авраама, Исхака и Якова. Почему только Авраама? Какие есть мнения? Раши говорит, что то, что Всевышний сказал Аврааму, что Авраам будет благословением для других, выражается в этом, что мы говорим Всевышний Авраама, Всевышний Исхака, Всевышний Якова, но хотмим, но мы заканчиваем, запечатываем дословно благословение тем, что мы говорим Всевышний Авраама, и не продолжаем Ицхака и Якова. То есть, как бы, он в нем заложено это благословение. Как говорит Сердур Арцкролла, защитник Авраама, Всевышний оберегает искру, которую зажег в душе Авраама, в душе каждого из его потомков, независимо от того, продолжает ли тот путь своего праотца. То есть именно это вот та искра, которую Всевышний зажег в душе Авраама. Однако есть другое объяснение. Это на основании книги Хидушей Арим. Есть другое объяснение. Его приводит Рав Ваксман. Он говорит, что когда история запечатывается, когда хотмим, как говорит Раши, то есть примерно в наше время, когда мы близки к конечному этапу истории, и до шестого тысячелетия осталось не так много времени, примерно 250 лет. И по нашей традиции, хотя мы не знаем точно, когда придет Машиах, это зависит от нас, но мы знаем, что в шестом тысячелетии начнется мессианский период. Поэтому есть очень большой шанс, что в этот период времени в мире будут происходить резкие изменения, которые подготовят его к этому периоду. Так вот, в это время, которое называется Иквота Машиах или Акавта Демшиха, как бы подготовка к периоду Машиаха, в это, так сказать, запечатывание всемирной истории, делать добро другим людям исключительно важно. Почему? А Мишна в трактате Авот говорит «Аль-Шлуша дварима улам омед». На трех вещах держится мир. Кто-нибудь помнит их? Так вот, Мишна говорит в трактате Перке Авот, Завета Отцов, что мир держится на трех вещах. Как бы сотворен ради трех вещей, ради Торы, ради того, что называется Авуда, что в оригинале означает служение Всевышнему, что вообще-то обозначает, например, службу в храме, приношение жертв, приношение, служение, то, что человек делает для Всевышнего. И в наше время жертвоприношения заменяются молитвами. И третье – это гмилут хасадим, добрые дела. Три вещи. Если мы посмотрим на наше поколение, мы увидим, что если речь идет о Торе, то, видимо, нам есть такое понятие «ереда бадород» – опускание, как бы духовное измельчание в каждом поколении. Поэтому очевидно, что нам очень тяжело достичь уровня, я не знаю, Хофицхайма, который, я не знаю, жил не так давно на самом деле, который умер 75 лет тому назад, или Нацива из Воложина, который жил, может быть, 150 лет назад, или Виленского Гаона, который жил 250 лет тому назад, и т.д. Нам, это не так много, на самом деле, для еврейской истории. Нам сложно достичь этого уровня. Или, например, 30 лет назад, 23 года назад умер Раф Файнштейн, который был как в духовном смысле, в некотором смысле посеком, равом, который определял лаху для американского еврейства, и гдоля дор, и он, никто не знает точно, сколько раз мы говорили, как сложно выучить Талмуд, что есть разные версии, но есть версия, что по меньшей мере он 300 раз выучил весь Талмуд. Или, например, есть история, которую опять рассказывает рав Ваксман, что к нему пришел человек по какому-то галахическому вопросу, и он ему принес, и он ему сказал, что нужно сделать так. Он ему привез какой-то комментарий, который называется «Прим и Гадим», который, ну, это известный комментарий, но не все его знают, не все его учат. И рав Файнштейн ему опять сказал: «Нет, нет, нужно, я знаю, что вот так «Прим и Гадим» считал, а я считаю, что нужно делать так». Он к нему пришел еще раз и сказал, что вот, может быть, вы не понимаете, вот этот примагазин, он говорит так и так. Он ему сказал: ты знаешь, я этого примагазин учил 296 раз. И тем не менее, я считаю, что нужно делать так. То есть, это человек, который жил не так давно. И тем не менее, нам очень сложно достичь. Родился и вырос в России, кстати, и до 1936 года жил при советской власти, между прочим. И поэтому значительную часть Торы он выучил во всех этих условиях гражданской войны и сталинского режима. И нам, так сказать, понять, достичь этого, видимо, очень тяжело. Поэтому, когда вот в этом периоде окончания истории в плане Торы нам сложно блеснуть, в плане служения Всевышнему, опять же, у нас есть большие проблемы. Почему? Потому что храм разрушен. Очень много того из тех заповедей, которые связаны со служением Всевышнему, мы не можем выполнить. Да? И опять же, что касается молитвы, ну, сложно, есть люди, которые знают специальный каванот, имеют определенные специальные намерения, когда они читают молитву. Но среднему человеку это довольно сложно, так сказать, нам дай Бог, многим людям дай Бог понять на иврите значение слов и, так сказать, сказать все, что нужно. Поэтому блеснуть служением Всевышнему тоже достаточно сложно по сравнению с предыдущим поколением. Однако третий момент, помощь другим, вот здесь мы можем блеснуть. Вот здесь мы не должны уступать предыдущим поколениям. Более того, когда есть современные технологии, когда можно вести урок с расстояния, я не знаю, 500 миль, можно перевести деньги, они через 2 часа окажутся на другом конце земли, можно позвонить в Австралию в любой момент. Это совершенно, это мир с другими возможностями. И в этом мире добрые дела имеют, так сказать, не имеют никаких ограничений. Теперь, добрые дела – это не обязательно и не только помощь голодающим в Африке. С точки зрения Галахи, хотя помощь голодающим в Африке имеет галахическую ценность, прежде всего Аллаха говорит, что нужно помогать тем, кто к тебе ближе. То есть своей семье, своим родственникам, своему народу, беднякам своей общине, беднякам своего города и т.д. своему народу, а потом уже всем остальным. И как раз считается, что заповедь больше, заповедь это более высокого уровня заповедь, когда человек тебе ближе. Но это не значит, с другой стороны, что тем, кто тебе ближе, нужно, так сказать, не нужно помогать никому другому, пока у них не будет самое лучшее. Имеется в виду, что они должны быть обеспечены, у них должно быть то, что им нужно. Но как только у них есть то, что у них нужно, не нужно забывать про других. И отдельная тема, это довольно сложная тема, что такое десятина денежная, как ее отделять, как ее не отделять и на что ее тратить. Проконсультируйтесь со своим галахическим авторитетом. Но кроме денег, помощь хесед это не только деньги. Это любая помощь, которую можно оказать другому. Словами, делами, выслушать другого. И это все очень важно. И в этом мы можем преуспеть. И это очень важно для всего нашего народа, для судьбы всего нашего народа. И это качество Авраама, первого еврея. Очень хороший вопрос, зачем подвергать испытаниям? Или зачем Всевышний подвергал Авраама испытаниям? Например, после испытания Макейды, вознесением Ицхака, Всевышний говорит, теперь я знаю, что Всевышний до этого не знал, зачем было Аврааму это подвергать. Таким испытанием. По двум причинам. Первая причина, как говорит Талмуд, горшочник не ставит плохие горшки в огонь. То есть, если в горшке трещина, то он его не ставит в огонь. И он, видимо, остается таким, так сказать, третьего сорта горшком. Не крепким. Но горшки, которые хорошо сделаны, горшочник ставит в огонь, и не от этого становятся такими твердыми, высокого качества. То есть одна из причин, почему люди проходят испытания, потому что они растут через эти испытания. Они как горшок в огне становятся крепкими. Это одна из причин, почему они пришли в этот мир. Вторая причина, почему у Авраама в жизни, вообще людей в жизни есть испытания. Потому что, несмотря на то, что Всевышний знает, чего каждый человек может достичь, а чего не может достичь, мир устроен таким образом, что без того, что человек делает или фактически достигает этой высоты в этом мире, он не может быть вознагражден за это. Поэтому Всевышний ставит такие условия, чтобы человек, так сказать, блеснул в духовном плане. И получил за это вознаграждение. И у нас, у всех есть очень большой потенциал внутри, на самом деле. И в идеале, конечно, лучше его развить без всяких испытаний. в очень спокойной мирной обстановке. Но это не получается. Например, каждый из нас мог бы легко выучить весь Талмуд, как говорит Рав Ваксман. У нас есть много объяснений, почему мы это не можем сделать. Но, например, если бы завтра открылась бы ешива, где преподавали бы Талмуд на русском языке, и она подписывала бы контракт на 10 лет на изучение Талмуда, и она бы платила, я не знаю, 50 тысяч долларов в день за изучение Талмуда, то я уверен, что очень много людей сразу бы подписали этот контракт. И более того, они бы выучили Талмуд. Это значит, что у них есть потенциал, но просто этот потенциал не до конца реализуется. С другой стороны, как говорит Рав Ваксман, если такой контракт предложить, например, орангутангу, то даже если ему платить 100 тысяч долларов в день, то все равно орангутанг Талмуд не выучит. Потому что в нем нет такого потенциала. Поэтому в каждом из нас есть очень большой потенциал. Просто часто мы не можем его выявить в реальной жизни. И иногда испытания являются тем средством, через которое наш потенциал выявляется. Смерть Сары действительно послужила испытанием Аврааму, но в несколько другом аспекте. Во-первых, мы сказали, похороны были очень тяжелы, потому что он должен был кланяться сыновьям Хета и платить им очень много денег. Но, как вы правильно заметили, Мидраш говорит, что Сатан показал Саре, что Авраам собирается зарезать Ицхака, и она не выдержала и умерла от нервного потрясения. Таким образом, в некотором смысле, результатом самопожертвования Авраама, результатом акиды, результатом преданности Авраама Всевышнему послужила смерть Сары, самого близкого ему человека. И это было для него очень большим испытанием, безусловно, как для любого из нас. И мы говорили об этом, как часть, опять же, того, что реальность часто противоречит, казалось бы, того, как противоречит буквальному пониманию обещаний Всевышнего. И это отдельная тема, что значит «зот Тора в зот Схара». Я вам только скажу, что есть мидраш, который говорит, что Раби Аки Всевышний дал Всевышний дал Маше увидеть, как Раби Акива преподает Тору, на каком высоком уровне. И Маше спросила, какая награда этому праведнику. И Всевышний показал ему, как римляне из него живого сдирают кожу железными крючками. И Маше сказал, это Тора, это награда за нее. И Всевышний сказал, еще одно слово, я превращу в мир в хаос. И весь мир прекратит существование. Таким образом, имеется в виду, что есть вещи, которые мы не можем понять в этом мире. Однако это, безусловно, является очень большим испытанием для нас, как являлось очень большим испытанием для Авраама то, что Сара умерла как следствие акиды. И суммируя то, что я сказал, испытания, ну, так сказать, по-настоящему большие испытания относятся к двум областям. Первая реальность противоречит тому, что сказал Всевышний. Второе, нам нужно менять или делать что-то, что как бы противоречит нашей природе. И третье, это то, что делать добро, это очень важно. Это вообще очень важно, но именно сейчас, в этот период времени, делать добро, и не только деньгами, но и поступками, это очень важно, и это тоже является продолжением дела Авраама. Спасибо.